Звичайная студія далей у ефіры «Свабоды» і яе вядоўца Міха Сіскобла. Чаму слова пра паход Ігара трэба лічыць шэдэўрам беларускай літаратуры? Хто ратаваў маладых паэтаў ад савецкай цэнзуры? І як беларускія рэкі сталі суаўтарамі адной выдатнай кнігі? Пра гэта і не толькі мы сёння пагутарым з вядомым расейскім паэтам Ігарам Шкляреўскім. Ігар Іванович, рады вас бачыць гостем сваёй праграмы. Я застаў вас за працай. Вы закончылі ўкладаць кнігу пра Беларусь пад назвай «Каралі сушаных грыбоў». Што гэта за кніга?
Эта кніга па замыслу состоит из стихов, из лучших стихов русских поэтов о Беларуси. Там стихи Евгения Евтушенко, одно стихотворение Вознесенского, одно стихотворение Межерова, замечательное стихотворение Винокурова «Меня в Полесье занесло». Я открыл эту книгу стихотворением «Жалоба счастья». «Руки болять, ноги болять, клевер скосили, жито поспело, жито убрали». Сад убирать, глянешь, а греча уже покраснела. Гречу убрали, лен колотить, лен посушили, сено возить, сено сметали, бульбу копать, хряка смолить, клюку мочить, ульи снимать, дровы пилить, сад утеплять, руки болять, ноги болять. Ко мне позвонил в дверь человек из Мосэнерго, хотел отключить у меня электричество. По безалаберности или там небрежности я вовремя не... С квитанциями я не люблю возиться, я не оплатил. Я вышел и спрашиваю, а нельзя ли как-нибудь оставить мне этот свет? А он у меня спрашивает, а вы имеете отношение к поэту Игорю Шкляревскому? Я говорю, ну, вроде бы это я или его тень. Он прочел мне на память жалобу счастья. Я пропускаю те слова, которые он мне адресовал, как поэту. Ушел, оставил свет и в доме, и в душе.
А что еще вошло в вашу книгу?
Большой раздел моих стихов, поэма «Ночные философы», «Лучшее то, что прошло сквозь время». И еще там есть несколько эссе. Эссе «Ожерелье сушеных грибов», о том, как я Дмитрию Сергеевичу Лихачеву вручил ожерелье сушеных грибов и званием почетного профессора или академика Оксфорда, Кембриджа я еще прибавил звание почетного грибника белорусского леса. Там впервые белорусская география слова о полку. Я абсолютно убежден в том, что автор слова о полку родом из Белоруссии. Хотя тогда это называлось просто княжествами. А Полоцкое княжество, Гродненское, Туровское, Минское. Но он из этих мест. И само имя автора – Хадына. Хадына. И вот смотрите, в этой книге есть три места. Ну, прежде всего, вот о Всеславе, от Дудуток скакнул. Да Немиги, снопы. Ну, гениальное место, известное. Снопы головами стелят, молотят цепями железными, жизнь кладут на такую, веют душу от тела. Это посвящено Всеславу и Немиге. Немига – Минское княжество. Дальше – Полоцк, тот же Всеслав, князь ясновидящий, с нервной язвой на голове. Полоцки на Святой Софии, ему колокола звонили, за утреннюю звонили, а он в Киеве тот звон слышал. Гениальное совершенно на место. Еще одно место в слове о полку – Минск-Полоцк. И дальше про Изяслава, сына Василькова. Трубы трубят городенские. Непонятно, то ли это Гродно, то ли это Городня на Верхней Березине. Но сама поэзия поразительная. И Двина помутнела под криками половецкими. И один Изяслав, сын Васильков, позвенел своими наточенными мечами ошеломы литовские. И свалился под ранами на кровавой траве. А трава ему говорит: «Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели». На убитых воинах вороны сидят. «Птицы крыльями приодели». С ума сойти, а? Поникло веселье. Трубы трубят городенские.
Я зауважил, что вы говорите, як и належить. Беларусь. А вот российские СМИ упарто протягивают. Белоруссия. Вас это не раздражняя?
Как не скажи. Белоруссия прекрасна. И само слово такое многозначное. Беларусь Беларусь или Белоруссия. Так говорили, это инерция, привычка. Говорили Белоруссия. Беларусь значит Беларусь. Это официальное название государства. И нужно уважать официальное название. И даже если у тебя в памяти есть какая-то матрица, штамп уважения должно возобладать. И ты должен соответствовать своей речи тому названию, которое сегодня утверждено. И в этом смысле никаких, так сказать, тут ничего больше не прибавишь, не убавишь. Беларусь значит Беларусь.
У вашей прозаичной книге «Поэзия львица с гривой» я недавно прочитал нечаканное признание. Оказывается, Василь Быков ваш улюбленный письменник. Але у него такая суровая мова, позбавленная неких поэтичных вольностей.
Что вы, у него дивный язык. Так как Быков умеет рассказать о человеке, который где-то раненый или одинокий, бредет в поле, зарывается куда-нибудь в скирду с соломой, дрожит, согревается там. Его суровые реалии, они пронизаны таким чувством, это так убедительно, это осязаемо, это обоняние, осязание, зрение, все чувства работают, когда читаешь его суровую прозу. Там все, там нет ни одного общего слова, они все прилепились к предметам, к явлениям. Да вы что, этот зимний или осенний лес, это стерня, это поле, через которое проходит какой-то его герой. Или там, где он на обрыве живет один, и этот зной, и он палаточку поставил. Как это написано? Это так убедительно, так сильно. Физически ощущаешь это все.
Игорь Иванович, я не ведаю, как у России, как у Москве, але у Беларуси улада просто не зауважая ни выдатных письменников, ни выдатных мастаков, коли ты ее не прислуживают. Чиновники от столицы до району творцев просто игноруют, як быцем их на свете нема. У вас есть некое тлумачение этому?
Вы знаете, меня это не огорчает, потому что они моложе, у них другое пространство, возможно, культурное в сознании. Они министр культуры, еще кто-то. Конечно, они могли бы послать какой-нибудь привет все-таки. Я кое-что сделал для этой замечательной страны. Могли бы.
Я еще разумею, коли улада не ведая молодых творцев. Але коли народный президент, а так у нас называя себе Лукашенко, во упор не бачить ни народного поэта, ни народную артистку, ну то это выкликает пытанье.
Какое-то произошло отчуждение молодых чиновников везде, не только у вас, но и здесь тоже, и в Москве. Ну, возьмем даже хотя бы Олег Клиревский, лауреат Государственной премии Беларуси, обладатель «Бронзового витязя». Это Всемирный форум славянских фильмов. Фильм Олега был удостоен этой высокой награды. Ему 70 лет. Мог бы министр культуры просто послать ему формальную бумагу. Поздравляю, дорогой Олег Иванович, с 70-летием. Он обязан получить это поздравление. Никакого внимания. А почему? Скорее всего, что он не видел эти фильмы, он не знает какое-то замечательное белорусское кино, значит, он не знает того богатства, которое ему принадлежит.
Вы хоть и не часто, але бываете в Беларуси. А какие у вас уражения от белорусских чиновников? Чи доводилось вам спотыкаться с ними?
Удивительно. Хоронили Валерия Раевского, режиссера. Ко мне не подошел министр культуры и не спросил: Игорь Иванович, может быть, вы произнесете слово здесь или на кладбище. Ну, может быть, у вас есть какие-то соображения или пожелания, что я должен к нему подходить? Не я, он должен ко мне подойти.
Игорь Иванович, а тебе правда, что вы свои еще советские ордены дуритесь обрам на дни на родину?
История очень интересная. Один человек, я не назову его имени, в какой-то период своего существования был настолько благороден, что я в день его рождения наградил его своим орденом дружбы народов. Это произошло после того, как я перечитывал любимого Дюма, перечитывал Гюго. Там это было принято, было естественно. В романе 93-й год у Гюго тоже такой эпизод прямо
на корабле.
На корабле, да, если вы помните, да, принц.
Лантинак.
О, точно, Лантинак. Какая у вас чудесная память. С вами беседовать одно удовольствие, Миха, всегда. Но я позволил себе такой поступок. Он был чисто от откровенно и очень искренне. И он был навеян чтением прекрасных книг.
Я чув, что вы хотите развитаться с Москвой и настало перебраться в Беларусь. Это правда?
Очень хочу перебраться и завершить так, как у Лермонтова в «Боярине Оша». Дай возвратиться мне к Днепру. Здесь я родился, здесь умру. Вот эти строчки Лермонтова тоже есть в моей книжке из «Боярина Орши».
Вы за свою державную, еще СССРовскую премию посадили лес на Припяти. Вы перелечили 26 миллионов советских рублей, велизарные гроши на той час на будовництво домов для чернобыльских перечаленцев. И было бы все несправедливо, коли б белорусские улады на знак удячности просто подаровали б вам дом у Беларуси. Вы были б не супрать этого?
Это было бы даже слишком. У меня нет амбиций. Я как-нибудь, может быть, и своими силами справлюсь. Но, конечно, я хочу вернуться. Если бы мне помогли, я был бы очень признателен. Но если нет такой возможности, я сам постараюсь, продав эту квартиру, я вернусь все равно.
А теперь про одну знаходку. Директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук знайшов у архиве донесение головного цензора с головлиту БССР у ЦК КПБ. Про вашу первую книгу «Я иду». Цензор той знайшов там антисоветчину и запотребовал вернуть рукопись на допрацовку. Это был 1961 год. Вы помните той выпадок?
Конечно, помню. Это меня даже как-то не огорчило сильно, потому что он просто не мог правильно прочесть мои стихи. Ведь вот стихотворение, где зарядка началась, фальшивит Маши, оно навеяно неискренностью любимой, и эта неискренность ее так меня потрясла, что мне кажется, что все вокруг фальшивит. Потому что это была любовь, юношеская любовь. Вот и все. И не более того, он не сумел правильно прочесть это стихотворение. Я очень благодарен, прежде всего, Новому Кислику. Он взял эту рукопись и пошел к Петрусю Устиновичу Бровке. Бровка обладал огромным влиянием тогда. И он сделал очень много добрых дел. Бровка с этой рукописью пришел в издательство и сказал им издавать. И пусть ответственным редактором будет Пимен Панченко. И книгу издали. Книга мгновенно исчезла в магазине. Она стоила, по-моему, 12 копеек. А во дворе за магазином ее продавали по 3 рубля.
Все лето у часописи «Знамя» была надрукована ваша дивосная книга «Золотая блешня». И коли я ее читал, то мне сдавалось, что вам ее допомагали писать реки. У Архангельской области, у Могилевской, у Московской. А какие белорусские реки можно лечить вашими суавторами?
Ну, конечно, сначала, прежде всего, это Днепр, Баркалабово, потом маленькие реки Лохва, Вабич, Риста, Проня, потом Сож, который я люблю. Это удивительная река, веселая, светлая, чистая, и эти меловые обрывы. И потом Припять, недалеко от Турова, там горел мой костер, там и сейчас остались родимые пятна от моих костров. Я такой там был счастливый, что я отказался от нескольких зарубежных поездок, на ракете доплыл до Турова, придумал там какую-то причину и не поехал в эти поездки. Ну и Березина. Последние годы это Березина, где дом брата, где я тоже бываю счастлив.
И опошнее пытание. Недавно знанный российский режиссер Александр Сакуров допустил усталевание в России диктатуры. Бо, мауляв, сам народ потребуя твердого кулака. А вы такое ожидание народу отчуваете?
Боже упаси! Кулак нам нужен еще. Мало нам было кулаков. Ну о чем вы говорите? Что вы? Я даже эту тему не хочу. Она для меня настолько абсурдно, я одно могу сказать. Стало еще очевидней. Бедные еще беднее, богатые еще богаче. И вот эта вот разница, вот это меня огорчает. И я считаю, что если нужно что-то сегодня делать, то нужно уменьшать эту разницу.
Диктатура России не погрожает?
Это не реальность. И не дай бог, я не хочу даже об этом говорить. Просто я не представляю, что это может быть. Да упаси меня Бог от этого и всех нас.
Гость гостем вольной студии был вядомый российский поэт Игор Шклярэўский, який нарадился на Могилёвщине, але вось уже амаль паўстагоддзя живе в Москве. Вел передачу Михася Скобла, сустрэнемся праз тыдзень.